Часть первая. За горами, за лесами, за широкими морями, против неба на земле жил старик в одном селе. У старинушки три сына. Старший умный был детина, средний сын и так и сяк, младший вовсе был дурак. Братья сеяли пшеницу, довозили в град-столицу, знать, столица-то была недалече от села. Там пшеницу продавали, деньги счетом принимали и с набитою сумой возвращались домой. В долгом времени, аль вскоре, приключилось им горе. Кто-то в поле стал ходить, да пшеницу шевелить. Мужички такой печали отродясь не видали. Стали думать, догадать, как бы вора соглядать. Наконец себе смекнули, чтоб стоять на карауле, хлеб ночами поберечь, злого вора подстеречь. Вот как стало лишь смеркаться, начал старший брат сбираться, вынул вилы и топор и отправился в дозор. Ночь ненастная настала. На него боязнь напала, и со страхов наш мужик закопался под сенник. Ночь проходит, день приходит, с сенника дозорный сходит и, облив себя водой, стал стучаться под избой. «Эй, вы, сонные тетери, отпирайте брату двери! Под дождем я весь промок с головы до самых ног!» Братья двери отворили, караульщиков пустили, стали спрашивать его, не видал ли он чего. Караульщик помолился, вправо-влево поклонился и, прокашлявшись, сказал: «Всю я ноченьку не спал, но мое ж при том несчастье было страшное ненастье. Дождь вот так ливмя и лил, рубашонку всю смочил. Уж куда как было скучно, впрочем, все благополучно». Похвалил его отец: «Ты, Данила, молодец. Ты вот, так сказать, примерно сослужил мне службу верно, то есть, будучи при всем, не ударил в грязь лицом». Стало сызнова смеркаться. Средний брат пошел сбираться. Взял и вилы, и топор, и отправился в дозор. Ночь холодная настала. Дрожь на малого напала, зубы начали плясать, он ударился бежать и всю ночь ходил дозором у соседки под забором. Жутко было молодцу. Но вот утро он к крыльцу: «Эй, вы, сони! Что вы спите? Брату двери отоприте! Ночью страшный был мороз, до животиков промерз!» Братья двери отворили, караульщиков пустили, стали спрашивать его, не видал ли он чего. Караульщик помолился, вправо-влево поклонился и сквозь зубы отвечал: «Всю я ноченьку не спал, да к моей судьбе несчастной ночью холод был ужасный, до сердцов меня пробрал, всю я ночку проскакал, слишком было несподручно. Впрочем, все благополучно». И ему сказал отец: «Ты, Гаврила, молодец». Стало в третий раз смеркаться. Надо младшему сбираться. Он и усом не ведет. На печи в углу поет изо всей дурацкой мочи: «Раз прекрасные вы очи!» Братья, ну ему пенять, стали в поле погонять, но, сколь долго не кричали, только голос потеряли. Он не с места. Наконец
Подошел к нему отец, говорит ему: «Послушай, побегай в дозор, Ванюша.
Я куплю тебе лубков, дам гороху и бобов».
Тут Иван с печи слезает, малахай свой надевает, хлеб за пазуху кладет, караул держать идет.
Ночь настала, месяц всходит, поле все Иван обходит, озираючись кругом, и садится под кустом. Звезды на небе считает, да краюшку уплетает. Вдруг о полночь конь заржал. Караульщик наш привстал, посмотрел под рукавицу и увидел кобылицу. Кобылица та была вся, как зимний снег, бела, грива в землю золотая, в мелкие кольца завитая. Эхе-хе, так вот какой наш воришка, но постой, я шутить ведь не умею, разом сяду тебе на шею, видишь, какая саранча, и минуту луча к кобылице подбегает,
за волнистый хвост хватает и прыгнул ей на хребет, только задом наперед. Кобылица молодая, очью бешено сверкая, змеем голову свела и пустилась, как стрела. Вьется кругом над полями, виснет пластью над орвами, мчится скоком по горам, ходит дыбом по лесам, хочет силой и обманом, лишь бы справиться с Иваном. Но Иван и сам не прост, крепко держится за хвост.
Наконец она устала. Ну, Иван ему сказала: «Коль умел ты усидеть, так тебе мной и владеть. Дай мне место для покою, да ухаживай за мною, сколько смыслишь. Да смотри, по три утренней зари выпущай меня на волю погулять по чисту полю. По исходе же трех дней двух рожу тебе коней, да таких, каких поныне не бывало и в помине. Да еще рожу конька ростом только в три вершка, на спине с двумя горбами да с аршинными ушами. Двух коней, коль хошь, продай, но конька не отдавай ни за пояс, ни за шапку, ни за черную, слышь, бабку. На земле и под землей он товарищ будет твой. Он зимой тебя согреет, летом холодом обвеет, в голод хлебом угостит, в жажду медом напоит. Я же снова выйду в поле силы пробовать на воле».
«Ладно, — думает Иван, — и в пастуший балаган кобылицу загоняет, дверь рогожей закрывает, и лишь только рассвело, отправляется в село, напевая громко песню, ходил и молодец на пресеню». Вот он всходит на крыльцо, вот хватает за кольцо, что из силы в дверь стучится, чуть что кровля не валится, и кричит на весь базар, словно сделался пожар. Братья Славок поскакали, заикайся, вскричали: «Кто стучится сильно так?»
«Это я, Иван-дурак.
Братья двери отворили, дурака в избу впустили и давай его ругать. Как он смел их так пугать? А Иван наш, не снимая ни лаптей, ни малахая, отправляется на печь и ведет оттуда речь про ночное похождение всем ушам на удивление. Всю я ноченьку не спал, звезды на небе считал, месяц ровно тоже светил, я порядком не приметил. Вдруг приходит дьявол сам с бородою и с усам. Рожи словно как у кошки, а глаза-то что теплошки. Вот и стал тот черт скакать и зерно хвостом сбивать. Я шутить ведь не умею, и вскочи ему на шею. Уж таскал же он, таскал, чуть башки мне не сломал. Но и я ведь сам не промах, слышь, держал его, как в жомах. Бился, бился мой хитрец и взмолился, наконец. Не губи меня со света, целый год тебе за это обещаю смирно жить, православных не мутить. Я, слышь, слов-то не померил, да чертенку и поверил. Тут рассказчик замолчал, позевнул и задремал. Братья, сколько ни серчали, не смогли, захохотали, ухватившись под бока над рассказом дурака. Сам старик не мог сдержаться, чтоб до слез не посмеяться. Хоть смеяться так оно старикам уж и грешно. Много ль времени, аль мало с этой ночи пробежало, я про это ничего не слыхал ни от кого. Ну да что нам в том за дело, год ли, два ли пролетело, ведь за ними не бежать. Станем сказку продолжать. Ну-с, так вот что, раз Данила, в праздник, помнится, то было, натянувшись зельно пьян, затащился в балаган. Что ж он видит? Прекрасивых двух коней золотогривых, да игрушечку конька, ростом только в три вершка, на спине с двумя горбами, да с оршинными ушами. Теперь-то я узнал, для чего здесь дурень спал, говорит себе Данила. Чудо разом хмель позбило. Вот Данила в дом бежит, и Гавриле говорит: посмотри, каких красивых двух коней золотогривых наш дурак себе достал. Ты слыхом не слыхал? И Данила да Гаврила, что в ногах их мочи было, по крапиве прямиком, так и дуют босиком. Спотыкнувшись три раза, починивший оба глаза, потирая здесь и там, входят братья к двум коням. Кони ржали и храпели, очи яхонтом горели, в мелкие кольца завитой хвост струится золотой, и алмазные копыты крупным жемчугом обиты. Любо-дорого смотреть, лишь царю б на них сидеть. Братья так на них смотрели, что чуть-чуть не окривели. «Где он это их достал?» Старший среднему сказал. «Но давно уж речь ведется, что лишь дурнем клад дается. Ты ж хоть лоб себе разбей, так не выбьешь 2 рублей!» Ну, Гаврила, в ту седмицу Отведем-ка их в столицу, там боярам продадим, деньги ровно поделим, а с деньжонками, сам знаешь, и попьешь, и погуляешь, только хлопни по мешку. А благому дураку не достанет ведь догадки, где гостят его лошадки, пусть их ищет там и сям. Ну, приятель, по рукам! Братья разом согласились, обнялись, перекрестились и вернулись домой, говоря промеж собой про коней и про пирушку и про чудную зверушку. Время катит чередом, час за часом, день за днем, и на первую седмицу братья едут в град-столицу, чтоб товар свой там продать и на пристани узнать, не пришли ли с кораблями немцы в город за холстами и не идет ли царь-салтан бусурманить христиан. Вот иконам помолились, у отца благословились, взяли двух коней тайком и отправились тишком. Вечер к ночи пробирался, на ночлег Иван собрался. Вдоль по улице идет, ест краюшку да поет. Вот он поле достигает, руки в боки подпирает и с прискочкой, словно пан, боком входит в балаган. Все по-прежнему стояло, но коней как не бывало. Лишь игрушка-горбунок у его вертел сынок, хлопал с радостью ушами да приплясывал ногами. Как завоет тут Иван, опершись о балаган. Ой, вы кони буры-сивы, добрый кони златогривы, я ль вас, други, не ласкал, да какой вас черт украл, чтоб пропасть ему собаке, чтобы сдохнуть в буераке, чтобы ему на том свету провалиться на мосту. Ой, вы кони буры-сивы, добрый кони златогривы. Тут конек ему заржал. Не тужи, Иван, сказал. Велика беда, не спорю, но могу помочь я горю. Ты на черта не клепли, братья коников свели. Ну да что болтать пустое? Будь, Иванушка, в покое, на меня скорей садись. Только знай себе, держись, я хоть росту небольшого, да сменю коня другого. Как пущусь, да побегу, так и беса настигу. Тут конек пред ним ложится, на конька Иван садится, уши в загребе берет, что есть мочушки ревет. Горбунок конек встряхнулся, встал на лапки, встрепенулся, хлопнул гривкой, захрапел и стрелою полетел. Только пыльными клубами вихрь вился под ногами, и в два мига, коль не в миг, наш Иван воров настиг. Братья, то есть, испугались, зачесались и замялись, а Иван им стал кричать: «Стыдно, братья, воровать! Хоть Ивана вы умнее, да Иван-то вас честнее, он у вас коней не крал!» Старший, корчась, тут сказал: «Дорогой наш брат и ваша, что переться, дело наше! Но возьми же ты в расчет некорыстный наш живот. Сколь пшеницы мы не сеем, чуть насущный хлеб имеем. А коли не урожай, так хоть в петлю полезай. Вот в такой большой печали мы с Гаврилой толковали всю намеднешнюю ночь, чем бы горюшку помочь. Так и этак мы вершили. Наконец вот так решили, чтоб продать твоих коньков хоть за 1000 рублев, а в спасибо молвить к слову привести тебе обнову, красную шапку с позвонком, да сапожки с каблучком. Да к тому ж старик не может, работать уже не может, а ведь надо ж мыкать век, сам ты умный человек. Ну-ка, леток, так ступайте, говорит Иван, продайте златогривых два коня, да возьмите же меня,
Братья больно покосились, да нельзя же, согласились. Стало на небе темнеть, воздух начал холодеть. Вот, чтобы им не заблудиться, решено остановиться. Под навесами ветвей привязали всех коней, принесли съестным лукошко, опохмелились немножко и пошли, что Боже даст, кто во что из них гораст. Вот Данила вдруг приметил, что огонь вдали засветил. На Гаврила он взглянул, левым глазом подмигнул и прикашлянул легонько, указав огонь тихонько. Тут в затылке почесал. «Эх, как темно!» — он сказал. «Хоть бы месяц этак в шутку к нам проглянул на минутку, все бы легче. А теперь, право, хуже мы тетерь». «Да постой-ка, мне сдается, что дымок там светлый вьется. Видишь, Эван, так и есть. Вот бы курево развесть! Чудо было б! А, послушай! Побегай-ка, брат Ванюша, а признаться, у меня ни огнива, ни кремня!» Сам же думает Данила, чтоб тебя там придавило. А Гаврила говорит: кто опять знает, что горит, коль станичники пристали, поминай его, как звали. Все пустяк для дурака. Он садится на конька, бьет в крутые бока ногами, теребит его руками, изо всех горланит сил, конь взвелся и след простыл. «Будет с нами крестная сила!» — закричал тогда Гаврила, оградясь крестом святым. «Что за бес такой под ним?» Огонек горит светлее, горбунок бежит скорее. Вот уж он перед огнем, светит поле словно днем. Чудный свет кругом струится, но не греет, не дымится. Диву дался тут Иван. Что сказал он за шайтан? Шапок спять найдется свету, а тепла и дыма нету. Эка чудо-огонек! Говорит ему конек: вот уж есть чему удивиться. Тут лежит перо жар птицы, но для счастья своего не бери себе его. Много-много непокою принесет оно с собою. Говори ты, как не так, про себя ворчит дурак. И, подняв перо жар птицы, завернул его в тряпицы, тряпки в шапку положил и конька поворотил. Вот он к братьям приезжает и на спрос их отвечает: как туда я доскакал, пень горелый увидал. Уж над ним я бился, бился, так что чуть не надсадился, раздувал его я сейчас. Нет ведь, черт возьми, угас. Братья целую ночь не спали, над Иваном хохотали. А Иван под воз присел, вплоть до утра прохрапел. Тут коней они впрягали и в столицу приезжали, становились в конный ряд, супротив больших палат. В той столице был обычай: коль не скажет городничий, ничего не покупать, ничего не продавать. Вот обедня наступает. Городничий выезжает в туфлях, в шапке меховой, с сотней стражи городской. Рядом едет с ним глашатый, длинноусый, бородатый. Он в золотую трубу трубит, громким голосом кричит: «Гости, лавки отпирайте, покупайте, продавайте, а надсмотрщиком сидеть подле лавок и смотреть,
чтобы не было Содому ни довежа, ни погрому, и чтобы никой урод не обманывал народ.
Гости лавки отпирают, люд крещеный закликают: «Эй, честные господа, к нам пожалуйте сюда, как у нас литары-бары, всякие разные товары!» Покупальщики идут, у гостей товар берут, гости денежки считают, да надсмотрщиком мигают. Между тем городской отряд приезжает в конный ряд, смотрит давка от народу. Нет ни выходу, ни входу, так кишма вот и кишат, и смеются, и кричат. Городничий удивился, что народ развеселился, и приказ отряду дал, чтоб дорогу прочищал. «Эй вы, черти босоноги, прочь с дороги, прочь с дороги!» — закричали усачи и ударили в бичи. Тут народ зашевелился, шапки снял и расступился. Пред глазами конный ряд. Два коня в ряду стоят. Молодые, вороные, вьются гривы золотые, в мелкие кольца завитой хвост струится золотой. Наш старик, сколь ни был пылок, долго тер себе затылок. «Чуден!» — молвил Божий свет. «Уж каких чудес в нем нет!» Весь отряд тут поклонился, мудрой речи подивился. Городничий между тем наказал пристрого всем, чтоб коней не покупали, не зевали, не кричали, что он едет ко двору доложить о всем царю. И, оставив часть отряда, он поехал для доклада. Приезжает во дворец. «Ты помилуй, царь-отец!» — городничий восклицает и всем телом упадает. «Не вели меня казнить, прикажи мне говорить!» Царь изволил молвить: «Ладно, говори, да только складно!» «Как умею, расскажу! Городничим я служу! Верой правды исправляю эту должность!» «Знаю, знаю! Вот сегодня, взяв отряд, я поехал в конный ряд. Приезжаю, тьма народу! Ну, ни выходу, ни входу. Что тут делать? Приказал гнать народ, чтоб не мешал. Так и сталось, царь надежа. И поехал я. И что же? Предо мною конный ряд. Два коня в ряду стоят. Молодые, вороные. Вьются гривы золотые. В мелкие кольца завитой. Хвост струится золотой. И алмазные копыты крупным жемчугом обиты». Царь не мог тут усидеть. «Надо коней поглядеть», — говорит он. «Да не худо и за весь такое чудо. Ей, повозку мне!» И вот уж повозка у ворот, царь умылся, нарядился и на рынок покатился. За царем стрельцов отряд. Вот он въехал в конный ряд. На колени все тут пали и ура царю кричали. Царь раскланялся и вмиг молодцом с повозки прыг, глаз своих с коней не сводит, справа, слева к ним заходит, словом ласковым зовет, по спине их тихо бьет, треплет шею их крутую, гладит гриву золотую, и, довольно насмотрясь, он спросил, оборотясь к окружавшим: «Эй, ребята, чьи такие же ребята, кто хозяин?» Тут Иван руки в боки, словно пан из-за братьев выступает и, надувшись, отвечает: «Это пара, царь, моя, и хозяин тоже я. Ну, я пару покупаю. Продаешь ты?» «Нет, меняю. Что впромен берешь добра?» «2-5 шапок серебра». «То есть это будет 10. Царь тотчас велел отвесить и по милости своей дал в прибавок 5 рублей. Царь-то был великодушный.
Повели коней в конюшни 10 конюхов седых, все в нашивках золотых, все с цветными кушаками и с софьянными бичами.
Но дорогой, как на смех, Кони с ног их сбили всех, все уздечки разорвали и к Ивану прибежали. Царь отправился назад, говорит ему: «Ну, брат, пара нашим не дается, делать нечего, придется во дворце тебе служить». Будешь в золоте ходить, в красном платье наряжаться, словно в масле сыр кататься. Всю конюшенну мою я в приказ тебе даю. Царское слово в том порука. Что, согласен?
Эка штука! Во дворце я буду жить, буду в золоте ходить, в красном платье наряжаться, словно в масле сыр кататься, весь конюшенный завод царь в приказ мне отдает. То есть я из огорода стану царский воевода. Чудно дело.
Так и быть, стану царь тебе служить, только чур со мной не драться и давать мне высыпаться, а не то я был таков. Тут он кликнул скакунов и пошел вдоль по столице, сам махая рукавицы. И под песню дурака кони пляшут трепака, а конек его горбатка так и ломится в присядку, к удивлению людям всем.
Два же брата между тем деньги царские получили, в опояске их зашили, постучали яндовой и отправились домой. Дома дружно поделились, оба в раз они женились, стали жить да поживать, да Ивана поминать.
Часть вторая.
Ну так видите ль, миряне, православные христиане, наш удалый молодец затесался во дворец, при конюшне царской служит, и нисколько не потужит он о братьях, об отце в государевом дворце. Да и что ему до братьев? У Ивана красных платьев, красных шапок, сапогов чуть не 10 коробов. Ест он сладко, спит он столько, что раздолье да и только.
Вот недели через 5 начал спальник примечать. Надо молвить, этот спальник до Ивана был начальник над конюшней, надо всей. Из боярских слыл детей, так не диво, что он злился. На Ивана и божился, хоть пропасть, а пришлица потурить вон из дворца. Но лукавство сокрывая, он для всякого случая притворился плут глухим, близоруким и немым. Сам же думает: «Постой-ка, я те двину, неумойка». Так недели через 5 спальник начал примечать, что Иван коней не холит, и не чистит, и не школит, но при всем том 2 коня словно лишь из-под гребня. Чисто-начисто обмыты, гривы в косы перевиты, челки собраны в пучок, шерсть, ну, лоснится, как шелк. В стойлах свежая пшеница, словно тут же и родится, и в чинах больших сыта, будто только налета.
«Что за притча тут такая?» — спальник думает, вздыхая. «Уж не ходит ли, постой, к нам проказник домовой? Дай-ка я подкараулю, а не что, так я и пулю, не смегнув, умею слить, лишь бы дур не уходить». Донесу я в думе царской, что конюшей государской бесурманин, ворожей, чернокнижник и злодей, что он с бесом хлеб-соль водит, в церковь Божию не ходит, католицкой держит крест и постами мясо ест.
Тот же вечер этот спальник, прежний конюших начальник, в стойлы спрятался тайком и обсыпался овсом. Вот и полночь наступила. У него в груди заныло. Он ни жив, ни мертв лежит, сам молитвы все творит, ждет суседки. Чу! В самом деле, двери глухо заскрипели, кони топнули, и вот входит старый коновод. Дверь задвижкой запирает, шапку бережно скидает, на окно ее кладет и из шапки той берет в три завернутой тряпицы царский клад перо жар-птицы. Свет такой тут заблистал, что чуть спальник не вскричал и от страху так забился, что овес с него свалился. Но суседки невдомек. Он кладет перо в сусек, чистить кони начинает, умывает, убирает, гривы длинные плетет, разные песенки поет, а меж тем, свернувшись клубом, поколачивая зубом, смотрит спальник чуть живой, что тут деет домовой. Что за бес? Нечто нарочно прирядился плут полночный. Нет рогов, ни бороды. Ражий парень, хоть куды. Волос гладкий, сбоку ленты, на рубашке прозументы, сапоги, как Ал-Сафьян. Ну, точнёхонько, Иван, что за диво? Смотрит снова наш глазей на домового. Так вот что, наконец, проворчал себе хитрец. Ладно, завтра ж царь узнает, что твой глупый ум скрывает. Подожди лишь только дня, будешь помнить ты меня. А Иван, совсем не зная, что ему беда такая угрожает, все плетет гривы в косы да поет. А убрав их в оба чана, нацедил сыты медвяной и насыпал до полна белоярого пшена. Тут, зевнув, перо жар птицы завернул опять в тряпицы, шапку подуха и лег у коней близ задних ног. Только начало зариться, спальник начал шевелиться. И услыша, что Иван так храпит, как Яруслан, он тихонько вниз слезает и к Ивану подползает, пальцы в шапку запустил, хвать перо, и след простыл. Царь лишь только пробудился, спальник наш к нему явился, стукнул крепко об пол лбом и запел царю потом: «Я с повинной головою, царь явился пред тобою. Не вели меня казнить, прикажи мне говорить». «Говори, не прибавляя», — царь сказал ему, зевая. «Если ж ты да будешь врать, то кнута не миновать». Спальник наш, собравшись силой, говорит царю: «Помилуй, вот те истинный Христос, справедлив мой царь донос. Наш Иван то всякий знает, от тебя отец скрывает, но ни злато, ни серебро, жароптицево перо». Жароптицево. Проклятый! И он смел такой богатый? «Погоди же ты, злодей, не минуешь ты плетей!» «Да и то ли еще он знает!» — спальник тихо продолжает, изогнувшись. «Добро, пусть имел бы он перо, да и самую жар-птицу во твою, отец, светлицу, коль приказ изволишь дать, похваляется достать». И доносчик с этим словом, скрючись обручем таловым, к кровати подошел, подал клад и снова в пол. Царь смотрел и дивовался, гладил бороду, смеялся и скусил пера конец. Тут, уклав его в ларец, закричал от нетерпения, подтвердив свое веление быстрым взмахом кулака: «Гей, позвать мне дурака!» И посыльный дворяна побежали по Ивана, но, столкнувшись все в углу, растянулись на полу. Царь тем много любовался и до колотья смеялся,
А дворяны, усмотря, что смешно, то для царя, меж собой перемигнулись и вдруг горит растянулись. Царь тем так доволен был, что их шапкой наградил. Тут посыльные дворяны вновь пустили звать Ивана, и на этот уже раз обошлись без проказ. Вот к конюшне прибегают, двери настежь отворяют, и ногами дурака, ну, толкать во все бока. С полчаса над ним возились, но его не добудились. Наконец уж рядовой разбудил его метлой.
«Что за челядь тут такая?» — говорит Иван, вставая. «Как хвачу я вас бичом, так не станете потом без пути будить Ивана».
Говорят ему дворяна, «Царь изволил приказать нам тебя к нему позвать».
«Царь? Ну, ладно, вот срежуся и тотчас к нему явлюся», — говорит послам Иван. Тут надел он свой кафтан, а пояской подвязался, приумылся, причесался, кнут свой сбоку прицепил, словно утица поплыл.
Вот Иван к царю явился, поклонился, подбодрился, крякнул дважды и спросил: «А по что меня будил?» Царь, прищурясь глазом левым, закричал к нему с огневом, приподнявшись: «Молчать! Ты мне должен отвечать! В силу коего указа скрыл от нашего ты глаза наше царское добро, жара птицево перо? Что я, царь али боярин? Отвечай сейчас, татарин!» Тут Иван, махнув рукой, говорит царю: «Постой, я тебе шапки ровно не дал. Как же ты о том проведал? Что ты, аж на ты пророк? Ну да что, сади во строк, прикажи сейчас хоть в палки. Нет пера, да и шабалки».
«Отвечай же! Запарю!»
«Я тебе толком говорю, нет пера. Да слышь, откуда мне достать такое чудо?» Царь с кровати тут вскочил и ларец с пером открыл. «Что? Ты смел еще переться? Да уж нет, не отвертеться. Это что, а?» Тут Иван задрожал, как лист в буран, шапку выронил с испуга. «Что, приятель, видно туго?» — молвил царь. «Постой-ка, брат! Ох, помилуй, виноват! Отпусти вину Ивану, я вперед уж врать не стану!» И, закутавшись в полу, растянулся на полу. «Ну, для первого случаю я вину тебе прощаю», — царь Ивану говорит. «Я, помилуй бог, сердит! Из сердцов иной порою чуб сниму и с головою! Так вот, видишь я каков! Но сказать без дальних слов, я узнал, что ты жар птицу в нашу царскую светлицу, если б вздумал приказать, похваляешься достать. Ну, смотри ж, не отпирайся и достать ее старайся». Тут Иван волчком вскочил. «Я того не говорил!» — закричал он, утираясь. «О пере не запираюсь, но о птице, как ты хочешь, ты напраслину ведешь!» Царь, затрясший бородою: «Что? Рядиться мне с тобою?» — закричал он. «Но смотри, если ты недели в три не достанешь мне жар птицу в нашу царскую светлицу, то, клянусь бородой, ты поплатишься со мной, направешь в решетку на кол, вон, холоп!»
Иван заплакал и пошел на сеновал, где конек его лежал.
Горбунок его почуя, дрягнул было плясовую, но как слезы увидал, сам чуть-чуть не зарыдал. «Что, Иванушка, не весел? Что головушку повесил?» — говорит ему конек, у его вертя сынок. «Не утайся предо мною, все скажи, что за душою. Я помочь тебе готов, аль мой милый нездоров, аль попался к лиходею?»
Упал Иван коньку на шею, обнимал и целовал. «Ой, беда, конек!» — сказал. «Царь велит достать жар птицу в государскую светлицу. Что мне делать, горбунок?» Говорит ему конек: «Велика беда, не спорю, но могу помочь я горю. Оттого беда твоя, что не слушался меня. Помнишь, ехав в град-столицу, ты нашел перо жар-птица? Я сказал тебе тогда: не бери, Иван, беда. Много-много непокою принесет оно с собой. Вот теперь и ты узнал, правду ли я тебе сказал. Но сказать тебе по дружбе — это службишка, не служба. Служба — все, брат, впереди. Ты царю теперь поди и скажи ему открыто: надо, царь, мне 2 корыта белоярого пшена да заморского вина, да вели поторопиться, завтра только зазарится, мы отправимся в поход». Вот Иван к царю идет, говорит ему открыто: «Надо, царь, мне 2 корыта белоярого пшена да заморского вина, да вели поторопиться, завтра только зазарится, мы отправимся в поход». Царь тотчас приказ дает, чтоб посыльные дворяна все сыскали для Ивана. Молодцом его назвал и счастливый путь сказал. На другой день утром рано разбудил конек Ивана: «Гей, хозяин, полно спать, время дело исправлять». Вот Иванушка поднялся, в путь дорожку собирался, взял корыто и пшено, и заморское вино, потеплее приоделся, на коньке своем уселся, вынул хлеба ломоток и поехал на восток доставать тайо жар-птицу. Едут целую седмицу, напоследок в день 8-й приезжают в лес густой. Тут сказал конек Ивану: «Ты увидишь здесь поляну, на поляне той гора вся из чистого серебра. Вот сюда-то до зорницы прилетают жары птицы, из ручья воды испить, тут и будем их ловить». И, окончив речь к Ивану, выбегает на поляну. «Что за поле? Зелень тут, словно камень изумруд. Ветерок над нею веет, так вот искорки и сеет, а по зелени цветы несказанной красоты. А на той или на поляне, словно вал на океане, возвышается гора вся из чистого серебра. Солнце летними лучами красит всю ее зарями, в сгибах золотом бежит, на верхах свечой горит. Вот конек по косогору поднялся на эту гору, версту другу пробежал, устоялся и сказал: «Скоро ночь, Иван, начнется, и тебе стеречь придется. Ну, в корыто лей вино и с вином мешай пшено. А чтоб быть тебе закрыту, ты под то подлезь корыто. Втихомолку примечай, да смотри же, не зевай. До восхода, слышь, зорницы, прилетят сюда жар-птицы и начнут пшено клевать, да по-своему кричать. Ты, которая поближе, и схвати ее, смотри же, а поймаешь птицу жар и кричи на весь базар, я тотчас к тебе явлюся». «Ну, а если обожгуся, — говорит коньку Иван, расстилая свой кафтан, — рукавички взять придется, чай плутовка больно жгется». Тут конек из глаз исчез, а Иван, кряхтя, подлез под дубовое корыто и лежит там, как убитый. Вот полночною порой свет разлился над горой, будто полдни наступают, жары птицы налетают, стали бегать и кричать, и пшено с вином клевать. Наш Иван от них закрытый смотрит птиц из-под корыта и толкует сам с собой, разводя вот так рукой: «Тьфу ты, дьявольская сила! Эк, их дряни привалило, чай их тут 5 десятков. Кабы всех переимать,
то-то было бы поживы. Нече молвить, страх красивый, ножки красные у всех, а хвосты-то сущий смех. Чай таких у куриц нету, а уж сколько парень свету, словно батюшкина печь. И скончав такую речь, сам с собою под лазейкой наш Иван ужом да змейкой к пшену с вином подполз. Хвать одну из птиц за хвост! Ой, конечек, гарпуночек, прибегай скорей, дружочек, я ведь птицу-то поймал! Так Иван-дурак кричал.
Горбунок тотчас явился.
Ай, хозяин, отличился, говорит ему конек. Ну, скорее ее в мешок, да завязывай тужее, а мешок привесь на шею, надо нам в обратный путь. Не дай птиц-то мне пугнуть, говорит Иван. Смотри-ка, видишь, нацелись от крика. И, схвативши свой мешок, хлещет вдоль и поперек. Ярким пламенем сверкая, встрепенулась вся стая, кругом огненным свелась и за тучи понеслась. А Иван наш вслед за ними рукавицами своими так и машет и кричит, словно щелоком облит. Птицы в тучах потерялись. Наши путники собрались, уложили царский клад и вернулись назад. Вот приехали в столицу. «Что, достал ли ты жар-птицу?» Царь Ивану говорит. Сам на спальника глядит, а уж тот не что от скуки искусал себе все руки. «Разумеется, достал», — наш Иван царю сказал. «Где ж она?» «Постой немножко, прикажи сперва окошко почевальни затворить, знаешь, чтоб темень сотворить». Тут дворяны побежали и окошко затворяли. Вот Иван мешок на стол. «Ну-ка, бабушка, пошел!» Свет такой тут вдруг разлился, что весь люд рукой закрылся. Царь кричит на весь базар: «Ах, те, батюшки, пожар! Эй, решеточных зывайте, заливайте, заливайте!» «Это, слышь ты, не пожар, это свет от птицы жар», — молвил ловчий, сам со смеху надрываяся. «Потеху я привез тебя, сударь», — говорит Ивану царь. «Вот люблю дружка Ванюшу, взвеселил мою ты душу, и на радости такой, будь же царской стременной!» Это видя, хитрый спальник, прежний конюших начальник, говорит себе под нос: «Нет, постой, молокосос, не всегда тебе случится так канальски отличиться. Я тебе снова подведу, мой дружочек, под беду». Через три потом недели вечерком одним сидели в царской кухне повара и служители двора. Попивали мед из жбана, дочитали Еруслана. Эх, один слуга сказал: «Как сегодня я достал от соседа чудо-книжку! В ней страниц не так, чтоб слишком, да и сказок только пять. А уж сказки вам сказать, так не можно надивиться! Надо ж этак умудриться! Тут все в голос: удружи, расскажи, брат, расскажи! Ну, какую же вы хотите? Пять ведь сказок! Вот смотрите, первая сказка о бобре, а вторая о царе, третья, дай бог память точно, о боярине восточной, вот в четвертой князь бобыл, в пятой, эх, забыл. А в пятой сказке говорится: так в уме вот и вертится. Ну да брось ее, постой, о красотке, что ли, какой? Точно! Пятый говорится о прекрасной царь-девице, ну, которую ж, друзья, расскажу сегодня я, Царь-девицу все кричали, о царях мы уж слыхали, нам красоток-то скорей, их и слушать веселей. И слуга, усевшись важно, стал рассказывать протяжно. Спальник тут с палатей скок, и со всех обеих ног во дворец к царю пустился и как раз к нему явился. Стукнул крепко об пол лбом и запел царю потом. «Я с повинной головою, царь явился пред тобою, не вели меня казнить, прикажи мне говорить». «Говори, да правду только, и не ври, смотри, нисколько!» Царь с кровати закричал. Хитрый спальник отвечал. «Мы сегодня в кухне были, за твое здоровье пили, а один из дворских слуг нас забавил сказкой вслух. В этой сказке говорится о прекрасной царь-девице. Вот твой царской стременной поклялся твоей бродой, что он знает эту птицу». Так назвал он царь-девицу, и ее, изволишь знать, похваляется достать. Спальник стукнул об пол снова. «Ей, позвать мне стременного!» Царь посыльным закричал. Спальник тут за печку стал, а посыльные дворяна побежали по Ивана. В крепком сне его нашли и в рубашке привели. Царь так начал речь. «Послушай, на тебя донос, Ванюша. Говорят, что вот сейчас похвалялся ты для нас отыскать другую птицу. Сирич молвит, царь-девицу». Что ты, бог с тобой!» Начал царский стременной. «Часть просонков я толкую, штуку выкинул такую. Да хитри себе, как хошь, а меня не проведешь!» Царь затрясши бородою. «Что? Рядиться мне с тобою!» Закричал он. «Но смотри, если ты недели в три не достанешь царь-девицу в нашу царскую светлицу, то, клянусь бородой, ты поплатишься со мной, но провешь в решетку на кол! Вон, холоп!» Иван заплакал и пошел на сеновал, где конек его лежал. «Что, Иванушка, не весел? Что головушку повесил?» — говорит ему конек. «Аль, мой милый, занемог? Аль, попался к лиходею?» Пал Иван коньку на шею, обнимал и целовал. «Ох, беда, конек!» — сказал. «Царь велит в свою светлицу мне достать, слышь, царь-девицу. Что мне делать, горбунок?» Говорит ему конек. «Велика беда, не спорю, но могу помочь я горю. Оттого беда твоя, что не слушался меня. Но сказать тебе по дружбе, это службишка, не служба. Служба все, брат, впереди. Ты к царю теперь поди и скажи, ведь для поимки надо царь мне две ширинки, шитый золотом шатер да обеденный прибор весь заморского варенья и сластей для прохлаждения».
Вот Иван к царю идет и такую речь ведет. «Для царевниной поимки надо, царь, мне две ширинки, шитый золотом шатер, да обеденный прибор, весь заморского варенья и сластей для прохлаждения».
«А вот давно бы так, чем нет!» Царь с кровати дал ответ и велел, чтобы дворяна все сыскали для Ивана. «Молодцом его назвал и счастливый путь», — сказал. На другой день утром рано разбудил конек Ивана. «Гей, хозяин, полно спать, время дело исправлять».
Вот Иванушка поднялся, в путь дорожку собирался, взял ширинки, шатер да обеденный прибор весь заморского варенья и сластей для прохлаждения. Все в мешок дорожный склал и веревкой завязал, потеплее приоделся, на коньке своем уселся, вынул хлеба ломоток и поехал на восток по Тойоли царь-девицу.
едут целую седмицу. Напоследок день восьмой приезжают в лес густой. Тут сказал конек Ивану: «Вот дорога к океану, и на нем-то круглый год та красавица живет. Два раза она лишь сходит с океана и приводит долгий день на землю к нам. Вот увидишь завтра сам». И, окончив речь к Ивану, выбегает к океану, на котором белый вал одинешенек гулял. Тут Иван с конька слезает, а конек ему вещает: «Ну, раскидывай шатер, на ширинку ставь прибор из заморского варенья и сластей для прохлаждения. Сам ложись за шатром, да смекай себе умом. Видишь, шлюпка вон мелькает, то царевна подплывает. Пусть в шатер она войдет, пусть покушает, попьет. Вот как в гусли заиграет, знай уж, время наступает. Ты тотчас в шатер вбегай, ту царевну сохватай и держи ее сильнее, дозови меня скорее. Я на первый твой приказ прибегу к тебе как раз и поедем. Да смотри же, ты гляди за ней поближе. Если ж ты ее проспишь, так беды не избежишь». Тут конек из глаз сокрылся, за шатер Иван забился и давай деру вертеть, чтоб царевну подсмотреть. Ясный полдень наступает, царь-девица подплывает, входит с гуслями в шатер и садится за прибор.
Так вот та царь-девица, как же в сказках говорится, рассуждает стременной, что куда красна собой царь-девица, так что диво. И это вовсе некрасиво, и бледна-то, и тонка, чай в обхват-то три вершка, а ножонка-то ножонка. Тьфу ты, словно у цыпленка, пусть полюбится кому, я и даром не возьму.
Тут царевна заиграла и столь сладко припевала, что Иван, не зная как, прикорнулся на кулак и под голос тихий, стройный, засыпает преспокойно. Запад тихо догорал. Вдруг конек над ним заржал и, толкнув его копытом, крикнул голосом сердитым: «Спи, любезный, до звезды, высыпай себе беды, не меня ведь вздернут на кол». Тут Иванушка заплакал и, рыдаючи, просил, чтоб конек его простил: «Отпусти вину Ивану, я вперед уж спать не стану!» «Ну уж Бог тебя простит!» — Горбунок ему кричит. «Все поправим может статься, только чур не засыпаться! Завтра рано поутру к золотошвейному шатру приплывет опять девица меду сладкого напиться. Если ж снова ты заснешь, головы уж не снесешь!» Тут конек опять сокрылся, а Иван сбирать пустился острых камней и гвоздей от разбитых кораблей для того, чтобы уколоться, если вновь ему вздремнется. На другой день поутру к золотошвейному шатру царь-девица подплывает, шлюпку на берег бросает, входит с гуслями в шатер и садится за прибор. Вот царевна заиграла и столь сладко припевала, что Иванушке опять захотелось поспать. «Нет, постой же ты, дрянная!» — говорит Иван, вставая. «Ты вдруг гореть не уйдешь и меня не проведешь!» Тут в шатер Иван вбегает, косу длинную хватает. «Ой, беги, конек, беги! Горбунок мой, помоги!» Вмиг конек к нему явился. «Ай, хозяин, отличился! Ну, садись же поскорей, да держи ее плотней!» Вот столицы достигает
Царь к царевне выбегает, за белы руки берет, во дворец ее ведет и садит за стол дубовый и под занавес шелковый. В глазки с нежностью глядит, сладкие речи говорит: «Бесподобная девица, согласись быть царица, я тебя едва узрел, сильной страстью воскипел, соколины твои очи не дадут мне спать средь ночи, и во время бела дня, ох, измучают меня». Молви ласковые слова: «Все для свадьбы уж готово, завтра ж утром, светик мой, обвенчаемся с тобой и начнем жить, припевая». А царевна молодая, ничего не говоря, отвернулась от царя. Царь нисколько не сердился, но сильнее еще влюбился, на колен пред нею стал, ручки нежно пожимал и балясы начал снова. «Молви ласковое слово, чем тебя я огорчил, а ли тем, что полюбил? О, судьба моя плачевна, — говорит ему царевна, — если хочешь взять меня, то доставь ты мне в 3 дня перстень мой из океана». «Гей, позвать ко мне Ивана!» Царь поспешно закричал и чуть сам не побежал. Вот Иван к царю явился, царь к нему обратился и сказал ему: «Иван, поезжай на океан, в океане там хранится перстень, слышь ты, царь девицы, коль достанешь мне его, задарю тебя всего». «Я из первой-то дороги волочу на силу ноги, ты опять на океан, — говорит царю Иван. — Как же плут не торопиться? Видишь, я хочу жениться!» Царь со гневом закричал и ногами застучал: «У меня не отпирайся, а скорее отправляйся!» Тут Иван хотел идти. «Эй, послушай, по пути, — говорит ему царица, — заезжай ты поклониться в изумрудный терем мой, да скажи моей родной, дочь ее узнать желает, для чего она скрывает по 3 ночи, по 3 дня лик свой ясный от меня, и зачем мой братец красный завернулся в мрак ненастный и в туманной вышине не пошлет луча ко мне. Не забудь же». «Помнить буду, если только не забуду. Да ведь надо же узнать, кто тебе братец, кто тебе мать, чтоб в родне-то нам не сбиться», — говорит ему царица. «Месяц мать мне, солнце брат». «Да смотри, в 3 дня назад!» Царь жених к тому прибавил. Тут Иван царя оставил и пошел на сеновал, где конек его лежал. «Что, Иванушка, не весел? Что головушку повесил?» — говорит ему конек. «Помоги мне, горбунок! Видишь, вздумал царь жениться, знаешь, на тоненькой царице, так и шлет на океан, — говорит коньку Иван. — Дал мне сроку 3 дня только. Тут попробовать изволь-ка перстень дьявольский достать». Да велела заезжать эта тонкая царица где-то в терем поклониться солнцу, месяцу притом, и спрошать кое об чем. Тут конек сказать по дружбе: «Это службишка, не служба. Служба все, брат, впереди. Ты теперь спать поди, а на завтра утром рано мы поедем к океану». На другой день наш Иван, взяв 3 луковки в карман, потеплее приоделся, на коньке своем уселся и поехал в дальний путь. Дайте, братцы, отдохнуть. Часть 3. Ну-с так, едет наш Иван за кольцом на океан. Горбунок летит, как ветер, и в почин на первый вечер верст 100 тысяч отмахал и нигде не отдыхал. Подъезжая к океану, говорит конек Ивану: «Ну, Иванушка, смотри, вот минутки через три мы приедем на поляну прямо к морю-океану, поперек его лежит чудо-юдо-рыбакит, 10 лет уж он страдает, а доселева не знает, чем прощение получить. Он учнет тебя просить, чтоб ты в солнцевом селении попросил ему прощения. Ты исполнить обещай, да смотришь, не забывай».
Вот въезжают на поляну прямо к морю-океану. Поперек его лежит чудо-юдо-рыба-кит. Все бока его изрыты, частоколы в ребра вбиты, на хвосте сыр-бор шумит, на спине село стоит. Мужички на губе пашут, между глаз мальчишки пляшут, а в дубраве меж усов ищут девушки грибов. Вот конек бежит по киту, по костям стучит копытом. Чудо-юдо-рыба-кит так проезжим говорит, рот широкий отворяя, тяжко-горько воздыхая: «Путь, дорога, господа, вы откуда и куда?»
«Мы послы от царь-девицы, едем оба из столицы», — говорит ему конек, «к солнцу прямо на восток во хоромы золотые».
«Так нельзя ли, отцы родные, вам у солнышка спросить, долго ль мне в опале быть? И за кои прегрешенья я терплю беды мученья?»
«Ладно, ладно, рыба-кит!» — наш Иван ему кричит.
«Будь, отец, мне милосердный! Вишь, как мучусь я, бедный! 10 лет уж тут лежу! Я и сам тебе услужу!»
Кит Ивана умоляет, сам же горько воздыхает. «Ладно, ладно, рыба-кит!» — наш Иван ему кричит.
Тут конек под ним забился, прыг на берег и пустился. Только видно, как песок вьется вихрем у ног.
Едут близко ли далеко, едут низко ли высоко, и увидели ли кого, я не знаю ничего. Скоро сказка говорится, дело мешкотно творится. Только, братцы, я узнал, что конек туда вбежал, где, я слышал стороною, небо сходится с землею, где крестьянки лен придут, прялки на небо кладут. Тут Иван с землей простился и на небе очутился, и поехал, будто князь, шапка на бок подбодрясь. Эко диво, эко диво! Наше царство хоть красиво, говорит коньку Иван, средь лазоревых полян, а как с небом-то сравниться, так под стельку не годится. Что земля-то? Ведь она и черна-то, и грязна. Здесь земля-то голубая, а уж светлая какая! Посмотри-ка, горбунок, видишь, вон где, на восток, словно светится зорница, чай небесная светлица, что-то больно высока. Так спросил Иван конька: «Это терем царь-девицы, нашей будущей царицы», — горбунок ему кричит. «По ночам здесь солнце спит, а полуденной порою месяц входит для покою». Подъезжают.
У ворот из столбов хрустальный свод.
Все столбы те завитые, хитро в змейки золотые.
На верхушках 3 звезды. Вокруг терема сады, на серебряных там ветках, в раззолоченных во клетках птицы райские живут, песни царские поют. А ведь терем с теремами будто город с деревнями, а на тереме из звезд православный русский крест.
Вот конек во двор въезжает,
Наш Иван с него слезает, в терем к месяцу идет и такую речь ведет. «Здравствуй, месяц Месяцович! Я Иванушка Петрович! Из далеких я сторон и привез тебе поклон!»
«Сядь, Иванушка Петрович!» — молвил месяц Месяцович. «И поведай мне вину в нашу светлую страну твоего с земли прихода. Из какого ты народа? Как попал ты в этот край? Все скажи мне, не утай.
Я с земли пришел с землянской, из страны ведь христианской, — говорит, садясь Иван. Приехал океан с поручением от царицы в светлый терем поклониться и сказать вот так: постой, ты скажи моей родной, дочь ее узнать желает, для чего она скрывает по три ночи, по три дня лик какой-то от меня, и зачем мой братец красный завернулся в мрак ненастный и в туманной вышине не пошлет луча ко мне, так кажися.
Мастерица, говорит красно, царица, не припомнишь все сполна, что сказала мне она.
А какая то царица?
Это, знаешь, царь-девица.
Царь-девица! Так она, что ли, тобой увезена? Вскрикнул месяц Месяцович. А Иванушка Петрович говорит: известно мной. Вишь, я царской стременной. Ну, так царь меня отправил, чтобы я ее доставил в три недели во дворец. А не то меня отец посадить грозился на кол.
Месяц с радости заплакал. Ну, Ивана обнимать, целовать и миловать. Ах, Иванушка Петрович, молвил месяц Месяцович, ты принес такую весть, что не знаю, чем исчесть. А уж как мы горевали, что царевну потеряли. Оттого, ты видишь, я по три ночи, по три дня в темном облаке ходила, все грустила да грустила, трое суток не спала, крошки хлеба не брала. Оттого-то сын мой красный завернулся в мрак ненастный, луч свой жаркий погасил, миру Божью не светил, все грустил, вишь, по сестрице, той ли красной царь-девице. Что, здорова ли она? Не грустна ли? Не больна?
Всем бы, кажется, красотка. Да у ней, кажись, сухотка.
Ну, как спичка, слышь, танка. Чай в обхват-то три вершка.
Вот как замуж-то поспеет, так небось и потолстеет.
Царь, слышь, женится на ней.
Месяц вскрикнул: ах, злодей! Вздумал в 70 жениться на молоденькой девице.
Да стою я крепко в том, просидит он женихом. Вишь, что старый хрен затеял, хочет жать там, где не сеял. Полно, лаком больно стал.
Тут Иван опять сказал: есть еще к тебе прошенье, то о китовом прощенье. Есть, вишь, море. Чудо-кит поперек его лежит. Все бока его изрыты, частоколы в ребра вбиты. Он, бедняк, меня прошал, чтобы я тебя спрошал, скоро ль кончится мученье? Чем сыскать ему прощенье? И на что он тут лежит?
Месяц ясный говорит: он зато несет мученье, что без Божие веленья проглотил среди морей три десятка кораблей. Если даст он им свободу, снимет Бог с него невзгоду, вмиг все раны заживит, долгим веком наградит. Тут Иванушка поднялся, светлым месяцем прощался, крепко шею обнимал, трижды в щеки целовал. «Ну, Иванушка Петрович, — молвил месяц Месяцович, — благодарствую тебя за сынка и за себя. Отнеси благословение нашей дочке в утешение и скажи моей родной: мать твоя всегда с тобой,
полно плакать и крушиться, скоро грусть твоя решится, и не старый с бородой, а красавец молодой поведет тебя к налою. Ну, прощай же, Бог с тобою. Поклонившись, как умел, на конька Иван тут сел, свистнул, будто витязь знатный, и пустился в путь обратный. На другой день наш Иван вновь пришел на океан. Вот конек бежит по киту, по костям стучит копытом. Чудо-юдо, рыба-кит, так вздохнувши, говорит: «Что, отцы, мое прошенье? Получу ль когда прощенье?» «Погоди ты, рыба-кит!» — тут конек ему кричит. Вот в село он прибегает, мужичков к себе сзывает, черной гривкою трясет и такую речь ведет: «Эй, послушайте, миряне, православные христиане, коль не хочет кто из вас к водяному сесть приказ, убирайся вмиг отсюда! Здесь тотчас случится чудо, море сильно закипит, повернется рыба-кит!» Тут крестьяне и миряне, православные христиане, закричали: «Быть бедам!» И пустились по домам, все телеги собирали, в них немешко и поклали все, что было живота, и оставили кита. Утро с полднем повстречалось, а в селе уж не осталось ни одной души живой, словно шел Мамай войной. Тут конек на хвост вбегает, к перьям близко прилегает и, что мочи есть, кричит: «Чудо-юдо, рыба-кит! Оттого твои мучения, что без Божие веления проглотил ты среди морей 30 кораблей! Если дашь ты им свободу, снимет Бог с тебя невзгоду, вмиг все раны заживит, долгим веком наградит!» И, окончив речь такую, закусил узду стальную, понатужился и вмиг на далекий берег прыг. Чудо-кит зашевелился, словно холм поворотился, начал море волновать и из челюсти бросать корабли за кораблями с парусами и гребцами. Тут поднялся шум такой, что проснулся царь морской. В пушки медные палили, в трубы кованы трубили, белый парус поднялся, флаг на мачте развился, поп с причетом всем служебным пел на палубе молебны, а гребцов веселый ряд грянул песню на подхват. Как по моречку, по морю, по широкому раздолью, что по самый край земли выбегают корабли. Волны моря заклубились, корабли из глаз сокрылись. Чудо-юдо, рыба-кит громким голосом кричит, рот широкий отворяя, плесом волны разбивая: «Чем вам, други, услужить? Чем за службу наградить? Надо ли раковин цветистых? Надо ли рыбок золотистых? Надо ли крупных жемчугов? Все достать для вас готов. Нет, кит, рыба, нам в награду ничего того не надо», — говорит ему Иван. «Лучше перстень нам достань. Перстень, знаешь, царь-девицы, нашей будущей царицы!»
«Ладно, ладно, для дружка и сережку из ушка отыщу я до зорницы, перстень красной царь-девицы!» Кит Ивану отвечал и как ключ на дно упал.
Тихо море, океан, на песке сидит Иван, ждет кита из синего моря и мурлыкает от горя. Повалившись на песок, дремлет верный горбунок. Время к вечеру клонилось, вот уж солнышко спустилось, тихим пламенем горя развернулась заря, а кита не тут-то было. «Чтоб тебя вора задавило!
Видишь, какой морской шайтан, говорит себе Иван.
Обещался до зорницы вынести перстень царь-девица, а доселе не сыскал окаянный зубоскал. А уж солнышко-то село, и тут море закипело.
Появился чудо-кит и к Ивану говорит: «За твое благодеяние я исполнил обещание». С этим словом сундучок брякнул плотно на песок, только берег закачался. Ну, теперь я расквитался. Если ж вновь принужусь я, позови опять меня. Твоего благодеяния не забыть мне. До свидания.
Тут кит-чудо замолчал и, всплеснув, на дно упал.
Горбунок-конек проснулся, встал на лапки, отряхнулся, на Иванушку взглянул и четырежды прыгнул. Ай да кит Китович, славно! Долг свой выплатил исправно. Ну, спасибо, рыба-кит! Горбунок-конек кричит: «Что ж, хозяин, одевайся! В путь-дорожку отправляйся! Три денька ведь уж прошло! Завтра срочное число! Чай, старик уж умирает!»
Тут Ванюша отвечает: «Рад бы радостью поднять, да ведь силы не занять. Сундучишка больно плотен. Чай чертей в него 500 кит проклятый насажал. Я уж трижды подымал, тяжесть страшная такая». Тут конек, не отвечая, поднял ящичек ногой, будто камышек какой, и взмахнул к себе на шею.
«Ну, Иван, садись скорее, помни, завтра минет срок, а обратный путь далек!» Стал четвертый день зариться. Наш Иван уже в столице.
Царь с крыльца к нему бежит. «Что кольцо мое?» — кричит.
Тут Иван с конька слезает и приважно отвечает: «Вот тебе и сундучок! Да велико скликать полк! Сундучишка мал хоть навит, да и дьявола задавит!»
Царь тотчас стрельцов позвал и немедля приказал сундучок отнесть в светлицу.
Сам пошел по царь-девицу.
«Перстень твой, душа, найден, — сладкогласно молвил он, — и теперь примолвить слово нет препятства никакого. Завтра утром, светик мой, обвенчаться мне с тобой.
А ну не хочешь ли, дружочек, свой увидеть перстенечек? Он в дворце моем лежит».
Царь-девица говорит: «Знаю, знаю, но, признаться, нам нельзя еще венчаться».
«Отчего же, светик мой, я люблю тебя душой. Мне прости ты мою смелость, страх жениться захотелось. Если ж ты, то я умру завтра ж с горя поутру. Жалься, матушка-царица», — говорит ему девица.
«Но взгляни-ка, ты ведь сед. Мне 15 только лет. Как же можно нам венчаться? Все цари начнут смеяться. Дед-то скажет: внуку взял».
Царь со гневом закричал: «Пусть-ка только засмеются. У меня как раз свернутся, все их царство полоню, весь их род искореню».
«Пусть не станут и смеяться. Все не можно нам венчаться. Не растут зимой цветы. Я красавица, а ты? Чем ты можешь похвалиться?» — говорит ему девица.
«Я хоть стар, да я удал», — царь-царице отвечал. «Как немножко приберусь, хоть кому так покажусь разудалым молодцом.
Ну да что нам нужды в том, лишь бы только нам жениться», — говорит ему девица. «А такая в том нужда, что не выйду никогда за дурного, за седого, за беззубого такого».
Царь в затылке почесал и, нахмурясь, сказал:
«Что же мне делать ты, царица? Страх, как хочется жениться. Ты же ровно на беду: не пойду, да не пойду».
«Не
пойду я за Седова, царь-девица молвит снова. Стань, как прежде, молодец, я тотчас же под венец.
Вспомни, матушка-царица, ведь нельзя переродиться, чудо-бог один творит. Царь-девица говорит, коль себя не пожалеешь, ты опять помолодеешь. Слушай, завтра на заре на широком на дворе должен челядь ты заставить, три котла больших поставить и костры под них сложить. Первый надо бы налить до краев водой студеной, а второй водой вареной, а последний молоком, вскипятя его ключом. Вот, коль хочешь ты жениться и красавцем учениться, ты без платья налегке искупайся в молоке, тут побудь в воде вареной, а потом еще в студеной. И скажу тебе, отец, будешь знатный молодец.
Царь не вымолвил ни слова. Кликнул тотчас стременного.
«Что, опять на океан?» — говорит царю Иван. «Нет уж, дудки, ваша милость! Уж и то во мне все сбилось! Не поеду ни за что!»
«Нет, Иванушка, не то. Завтра я хочу заставить на дворе котлы поставить и костры под них сложить. Первый, думаю, налить до краев водой студеной, а второй водой вареной, а последний молоком, вскипятя его ключом. Ты же должен постараться пробы ради искупаться в этих трех больших котлах, в молоке и в двух водах».
«Вишь, откуда подъезжает!» — речь Иван тут начинает. «Шпарят только поросят да индюшек да цыплят. Я ведь, глянь, ни поросенок, ни индюшка, ни цыпленок. Вот в холодный, так оно искупаться бы можно. А подваривать как станешь, так меня и не заманишь.
Полно, царь, хитрить, мудрить, да Ивана проводить!»
Царь, затрясший бородою, «Что?» «Рядиться мне с тобою!» — закричал он. «Но смотри, если ты в рассвет зари не исполнишь повеление, я дам тебя в мучение, прикажу тебя пытать, по кусочкам разрывать. Вон отсюда, болесть злая!»
Тут Иванушка, рыдая, поплелся на сеновал, где конек его лежал.
«Что Иванушка не весел? Что головушку повесил?» — говорит ему конек. «Чай наш старый женишок снова выкинул затею!»
Пал Иван коньку на шею, обнимал и целовал. «Ох, беда!» — конек сказал. «Царь в конец меня сбывает, сам подумай, заставляет искупаться мне в котлах, в молоке и в двух водах, как в одной воде студеной, а в другой воде вареной. Молоко, слышь, кипяток!»
Говорит ему конек. «Вот уж служба, так уж служба. Тут нужна моя вся дружба. Как же, к слову, не сказать, лучше б нам пера не брать. От него-то, от злодея, столько бед тебе на шею. Ну, не плачь же, Бог с тобой. Сладим как-нибудь с бедой, и скорее сам я сгину, чем тебя, Иван, покину.
Слушай, завтра на заре, в те поры, как на дворе, ты разденешься как должно, ты скажи царю, не можно ли, ваша милость, приказать горбунка ко мне послать, чтоб в последний с ним проститься.
Царь на это согласится. Вот как я хвостом махну, в те котлы мордой макну, на тебя два раза прысну, громким посвистом присвистну. Ты смотри же, не зевай, в молоко сперва ныряй, тут в котел с водой вареной, а оттуда в студеный.
А теперь-ча молись, да спокойно спать ложись.
На другой день утром рано разбудил конек Ивана. «Эй, хозяин, полно спать, время службу исполнять!»
Тут Ванюша почесался, потянулся и поднялся, помолился на забор и пошел к царю во двор.
Там котлы уже кипели, подле них рядком сидели кучера и повара, и служители двора дров усердно прибавляли. Об Иване толковали втихомолку меж собой и смеялись порой. Вот и двери растворились, царь с царицей появились и готовились с крыльца посмотреть на удальца.
«Ну, Ванюша, раздевайся и в котлах, брат, покупайся!» — царь Ивану закричал. Тут Иван одежду снял, ничего не отвечая, а царица молодая, чтобы не видеть наготу, завернулся в фату.
Вот Иван к котлам поднялся, глянул в них и зачесался.
«Что же ты, Ванюша, стал?» — царь опять ему вскричал. «Исполняй-ка, брат, что должно!»
Говорит Иван: «Не можно ли, ваша милость, приказать горбунка ко мне послать? Я в последний с ним простился». Царь, подумав, согласился и изволил приказать горбунка к нему послать. Тут слуга конька приводит и к сторонке сам отходит. Вот конек хвостом махнул, в те котлы мордой макнул, на Ивана дважды прыснул, громким посвистом присвистнул, на конька Иван взглянул и в котел тотчас нырнул, тут в другой, там в третий тоже. И такой он стал пригожий, что ни в сказке не сказать, ни пером не написать.
Вот он в платье нарядился, царь девице поклонился, осмотрелся, подбодрясь, с важным видом, будто князь. «Эко диво!» — все кричали. «Мы слыхом не слыхали, чтобы нельзя похорошеть!» Царь велел себя раздеть, два раза перекрестился, бух в котел и там сварился. Царь-девица тут встает, знак к молчанию подает, покрывало поднимает и к прислужникам вещает: «Царь велел вам долго жить, я хочу царицей быть. Люба ли я вам? Отвечайте. Если люба, то признайте владетелем всего и супругом его». Тут царица замолчала, на Ивана показала.
«Люба! Люба!» — все кричат. «За тебя хоть в самый ад! Твоего ради талана признаем царя Ивана!»
Царь царицу тут берет, в церковь Божию ведет, и с невестой молодою он обходит в круг налою.
Пушки с крепости палят, в трубы кованы трубят, все подвалы отворяют, бочки с фряжским выставляют, и напившийся народ, что есть мочушки, дерет. «Здравствуй, царь наш со царицей, с распрекрасной царь-девицей!» Во дворце же пир горой, вина льются там рекой, за дубовыми столами пьют бояре с князьями. Сердцу любо, я там был, мед, вино и пиво пил, по усам хоть и бежала, в рот ни капли не попала.